Судорожно сглотнув, бывший участковый продолжил. В шкафу сидел тот самый Власов-старший, скрюченный, почерневший. Он не сгнил, а просто высох. Превратился в мумию, знаешь, как фараоны в Древнем Египте. Дело в том, что все окна в доме были закрыты наглухо, и воздух все время оставался сухим. Но знаешь, что меня больше всего поразило? Он прибил изнутри ручку и держался за нее, — сказал Дмитрий, снова облизывая пересохшие губы. А еще поставил щеколду. И пока я дергал, кисть не выдержала и оторвалась. Так она и висела на ручке, а из нее какая-то труха сыпалась. Хорошо, что щеколда была кое-как привинчена. Видать, силы у мужика были не те. А то бы так его никто и не нашел. Пальцы Сорокина снова сжались с такой силой, что на костяшках проступили белые пятна. Кроме этого, было еще много странного. Во-первых, вещей в шкафу не было. Точнее, нет, вещи были, но не те, которые должны находиться в шкафу. Ни пиджаков, ни брюк, ни курток и прочего барахла. Зато там были остатки какой-то еды, пустая пластиковая бутылка и дерьмо. Был еще фонарик с севшими батарейками. Теперь понял, Андрей, этот Власов жил в шкафу. И одному только Богу известно, сколько времени. И он поставил щеколду, прибил ручку и держался за нее, как за поручень в трамвае. Кстати, он также насверлил дырок вверху, что-то типа вентиляции. Все выглядело так, словно он боялся, что его кто-то найдет. Лицо Дмитрия вдруг стало серым, глаза запали еще больше. «Было еще кое-что, парень», — сказал он, глядя прямо в глаза Андрею. Тот с трудом выдержал взгляд. Это было все равно, что смотреть в ствол нацеленного на тебя пистолета. «Его лицо!» Несмотря на трупные изменения, у Власова была такая физиономия, какая бывает у человека, когда его что-то чрезвычайно напугало. Сорокин всхлипнул и разжал пальцы. «Его оскал до сих пор снится мне», — заговорил он после паузы, вновь облизывая губы. «Чертов старик, прости меня, Господи, но это продолжается уже столько лет. Патологоанатом мне сказал, что Власов был здоров как бык и умер от внезапной остановки сердца». «Вы разговаривали после этого с его сыном или Ксенией?» — задал вопрос Белов. «С сыном нет. А вот Ксения ко мне часто заглядывала», — с усилием выговорил Дмитрий. «Особенно...» «Впрочем, сейчас это уже не важно».
«Что не важно?» — спросил Андрей.
«В тот же вечер все и произошло». Инвалид уставился в стенку. «Мою жизнь будто поделили пополам. До и после этого проклятого дома. И Ксения считает, что в этом виноват я сам».
«Так что же все-таки случилось?»
Сорокин повернул к адвокату свое измученное лицо. Его глаза лихорадочно блестели. «Мы давно собирались повесить новую люстру в гостиной. Я взял стремянку и полез наверх. Я соблюдал все меры безопасности, но меня ударило током. Упав на спину, я сломал позвоночник. Налей мне еще воды. Мигом осушив поднесенный адвокатом стакан, мужчина тоскливо сказал: «С этого дня я никто. Так, подобие человека, тень. Даже у растения жизни то интересней. Жена от меня ушла, дочь почти не навещает. На работе вообще забыли, кто я такой. А ведь мне всего 38, Андрей. У меня никого нет. Поэтому я придумываю себе друзей». «Тараканов?» — не удержался Белов и засмеялся мрачным смехом. «А что? Насекомые тоже божьи твари», — даже не смутившись, ответил Сорокин. «Так почему Ксения уверена, что вы в чем-то виновны?»
«Ты не поймешь этого», — ответил бывший полицейский и отвернулся. «Я и так рассказал тебе больше, чем нужно».
«Хорошо», — сказал Андрей, чувствуя некоторую неловкость. «Огромное вам спасибо, Дмитрий, до свидания». Он положил на тумбочку свою визитку и уже собирался выйти, как инвалид его окликнул.
«Так зачем ты все-таки приходил?»
«А вы бы не пришли, зная, что продавец вашего дома — маньяк?» Рисковато поинтересовался Белов.
«У тебя проблемы, да?»
Едва слышно спросил Сорокин.
«Я вижу по твоим глазам».
«Всего доброго», — бросил Андрей.
«Найди Ксению», — крикнул ему вслед Дмитрий. «Она раскроет тебе глаза».
Но последние слова растворились в спертом воздухе. Адвокат уже торопливо сбегал по ступенькам вниз, мечтая скорее оказаться на чистом воздухе.
В провонявшей затхлостью комнате воцарилась тягостная пауза. Дядя Боря, шаркая почти вплотную, приблизился к Сергею, который застыл на стуле, как каменное изваяние.
«Что же ты наделал, гнида?» — прошипел он, но в голосе старого уголовника чувствовалась скорее не ярость, а недоумение и растерянность. В заплывших от постоянных попоек глазах промелькнуло жуткое понимание, и его лицо исказилось. «Я правильный вор, который всегда жил по понятиям. Я третий день помогаю какому-то петуху, которого трахали всей хатой. Ты что со мной сделал, сучара ты подзаборная? Как мне теперь пацанам глаза смотреть?»
Сергей словно в тумане слышал сбивчивую речь дяди Бори. В какой-то степени он ожидал, что правда рано или поздно всплывет. И раз уж его тайна перестала быть тайной, вариантов не оставалось. Если еще пару минут назад у него была надежда, что конфликта можно было избежать, то сейчас, глядя в змеиные глаза Дюши, на его мерзкую, ухмыляющуюся физиономию, он понял, что назад пути нет. Перед ним, словно как в кино, в доли секунды промелькнули события последнего месяца. Ненавистная вонь в бараке, его «соседки» в кавычках, Вика с Галей, эти два навозных червяка, загаженный дальняк, недавно зажившая рука, словно разделяя эти воспоминания, запульсировала болью. Нет, он лучше сдохнет, чем допустит повтора всего этого кошмара.
«Оглохло, что ли?» — издевательски полюбопытствовал Дюша и тоже шагнул вперед.
За свои делишки нужно уметь держать ответ, и на зоне, и на воле. Или ты думала, что на свободе отмоешься и станешь другой Света?»
Он посмотрел на дядю Борю и цокнул языком.
«Извиняй, но ты законы знаешь. Я теперь с тобой за один стол не сяду».
«Убью, падлу!»
— захрипел уголовник и потянулся скрюченными пальцами к шее Сергея. Тот действовал молниеносно, и в первый момент дядя Боря даже ничего не понял. Он ошеломленно смотрел на Сергея, кося глаза на рукоятку ножа, лезвие которого почти полностью погрузилось ему в шею. Сергей вытащил нож и ударил снова сильно с размахом. Дядя Боря, получив второй удар в шею, тяжело опустился на свой засаленный в грязных разводах матрац. Кровь широкими толчками стала заливать его выцветшую майку.
— Что творишь, сука?
— изумленно выдавил из себя Дюша. Еще никогда на своем веку ему не доводилось слышать, а тем более видеть, чтобы опущенные шли на подобный беспредел. Спотыкаясь, он побежал к входной двери. «Если он убежит, мне кранты». Эта мысль материализовалась в мозгу Сергея как-то плавно и ненавязчиво, словно ни к чему и не обязывая. Взгляд мужчины упал на стоявшую рядом с табуреткой бутылку, в ней еще оставались остатки водки. Схватив ее, он ринулся за Дюшей, который ожесточенно возился с замком. Сергей с силой ударил уголовника бутылкой по голове, но, вопреки его ожиданиям, она не разбилась. Вскрикнув, Дюша сполз на пол, со стоном хватаясь за голову. Сергей ударил снова. Новый крик огласил квартиру, но бутылка все еще оставалась цела. Впрочем, после этого удара его обличитель потерял сознание. Сергей поволок бесчувственное тело обратно в комнату. Дядя Боря был еще жив и что-то бессвязно мычал, извиваясь на покрасневшем матраце. Покрепче ухватившись за горлышко бутылки, Сергей разбил ее об табуретку. При скудном освещении комнаты тускло блеснули острые края розочки.
«Прости твою душу», — сказал он, с силой погружая свое оружие в живот Дюши.
От нечеловеческой боли зэк пришел в сознание, и его тело выгнуло с дугой.
«Не надо», — залепетал он, пытаясь отползти в сторону. «Слушай, не надо. Тебе самому не жить после этого».
«А я этого и не очень-то хочу», — пробормотал Сергей, снова вонзая в живот бывшего зэка розочку. Неожиданно за дверью послышалась какая-то возня.
«Эй, алкаши! Я сейчас ментов вызову! Задолбали уже беспредел устраивать каждый день!» — загремел мужской голос. «Борис, я тебя в последний раз предупреждаю!»
«Пома!»
— открыл было рот Дюша, но Сергей заткнул его и нанес новый удар, потом еще и еще. Дюша судорожно извивался, пытаясь укусить Сергея, но позвать на помощь ему так и не удалось. Голос на лестничной клетке еще немного повозмущался по поводу притона в приличном доме, после чего раздался звук хлопнувшей двери, и все стихло. Сергей смотрел в тускнеющие глаза Дюши, не убирая ладони ото рта. Он почувствовал, как по тщедушному телу бывшего зэка проходит волна конвульсий. Затем Дюша дернулся в последний раз и замер. Его взгляд даже после смерти остался таким, как и при жизни, злым и безжизненным. Сергей словно во сне поднялся на ноги. У него кружилась голова, грудь ходила ходуном. Он недоуменно смотрел на свои руки, забрызганные кровью. Шатаясь, подошел к дяде Боре. Тот лежал на матрасе, его распоротое горло неравномерно вздымалось.
и Сергей даже подивился, насколько живуч оказался старый алкоголик. Он поднял нож и задумчиво посмотрел на лезвие. Окрашенный кровью череп словно подмигивал ему. Этот день был первым после каникул, когда все увидели Аллу в новом облике. Странно, но девочка совершенно не ощущала никакого волнения от возможной реакции, а то, что она бывает непредсказуемой, она уже смогла убедиться и чувствовала себя как никогда уверенно. Лена только всплеснула руками, увидев Аллу, и не приминула сообщить подруге о том, что она превосходно выглядит. После этого она торопливо поведала ей главную новость дня, заключавшуюся в том, что отныне занятие у них будет вести Яна Владимировна. Маргарита Алексеевна, как поняла Алла, была временно отстранена от занятий, причиной этому явилась трагедия с Ирой. На уроке математики Аллу вызвали помочь Мише, тому самому толстому мальчику, который дразнил ее на пару с покойной Ирой. Она справилась с задачкой блестяще, в рекордно короткие сроки. Никто из одноклассников не мог скрыть удивление. Алла, конечно, неплохо училась, но именно в математике она немного хромала. Школьница, снисходительно улыбнувшись, села на место. Оставшееся время она откровенно скучала, поглядывая в окно, после чего достала зеркальце и принялась рассматривать свою прическу. Это не ускользнуло от Яны Владимировны, и она сделала Алле замечание. Та лишь пожала плечами, но зеркальце все же убрала. «А у нее хорошие волосы», — неожиданно подумалось девочке, когда она внимательнее взглянула на молодую учительницу. Волосы Яны Владимировны и впрямь были роскошными, густые и длинные, они каштановым водопадом спускались до самой талии женщины. Следующим был урок русского языка, и Яна Владимировна объявила задание. «Ребята, сегодня вы должны написать небольшое сочинение про какой-нибудь интересный обычай. Постарайтесь вспомнить, что вам известно об обычаях. Ну, например, все вы знаете масленицу». «Да», — нестройно прогудели дети. Лена с готовностью подняла руку. «На масленицу моя бабушка печет блины», — выпалила она. «Правильно», — сказала Яна Владимировна. «В общем, постарайтесь вспомнить какой-нибудь интересный обычай и напишите о нем. И прошу, друг у друга не списывать. Я уверена, что каждый из вас способен сделать эту работу хорошо». Она села за стол заполнять журнал, а дети мгновенно уткнулись в тетради, старательно выводя буквы. Лишь одна Алла не приступила к сочинению. Сложив перед собой руки, она, не отрываясь, разглядывала учительницу.
«Ты чего не пишешь?» — удивленно зашептала Лена. «Я буду писать про крещение. Мы недавно ездили к маминой подруге, тете Жене, и крестили ее сыночка. Я...»
«Лена!» — постучала ручкой по столу Яна Владимировна. «Не отвлекайся!» Она заметила, что Алла, не отрываясь, смотрит на нее и сказала с легкой улыбкой. «Если ты думаешь, что с моего лица можно списать сочинение, то я вынуждена тебя разочаровать. Начинай работать, Алла, а то не успеешь. Покажи, что твои познания в области русского языка ничуть не хуже математики».
«Ты что, ничего не знаешь?»
— спросила Лена, видя, что ее соседка даже не собирается приступать к сочинению.
«Я думаю», — ответила Алла, тряхнув копной волос.
В последнее время ей очень нравилось это делать. Девочку охватывало приятное чувство, будто бы в этот момент она становилась сильнее. И ее тело переполняет жаждущая выхода энергия, а кожу словно покалывали тысячи мелких иголочек. Она начала писать за несколько минут до окончания урока. И когда прозвенел звонок на перемену,
В последнем предложении была поставлена точка. «Ты про что написала?» — полюбопытствовала Лена, пытаясь заглянуть подруге в тетрадь.
«Так»,
— беспечно отозвалась Алла, — «в общем, про все понемногу». Лена озадаченно посмотрела на нее, но та быстро собрала вещи в портфель и вышла из класса. Последними двумя уроками была физкультура, и они всем классом отправились в лесополосу на лыжный кросс. Алла не очень любила лыжи, она быстро уставала, предпочитая этому виду спорта бег. Но в этот раз все было по-другому. У нее словно открылось второе дыхание, и девочка ушла вперед, оставив своих одноклассников далеко позади. Ольга Романовна стояла на финише и, зафиксировав время, удивленно покачала головой. «А ты сегодня молодец!»
«Спасибо»,
— скромно ответила Алла, пряча улыбку. Когда подтянулись все остальные, тренер скомандовала двигаться к школе. Алла с Леной замешкались. У Лены сломалось крепление на лыже, и чтобы его починить, понадобилось время. Когда они более-менее приладили крепеж на место, все ребята уже были далеко, превратившись в маленькие точки, пестревшие на белоснежном фоне. «Давай вперед!» — подгоняла Алла подругу, и они принялись догонять свой класс. Через 20 минут девочки, уставшие, но чрезвычайно довольные, подобрались к школе. Осталось только обойти забор, и они окажутся внутри.
Алла не сразу заметила стоявших неподалеку двух подростков. Теперь они двигались к ним навстречу.
«Ой, а я знаю, кто это!» — вдруг произнесла Лена и издала нервный смешок. «Это брат Иры, Петя, а второй мальчик в нашей школе учится. Его Аслан зовут».
Юноши двигались намного быстрее девочек, и те даже не успели подойти к воротам школы, как подростки оказались перед ними, загородив проход. «Это она?» — спросил один у другого, показав пальцем на Аллу. «Да вроде», — ответил его компаньон, стройный подросток с копной черных волос. «Ты Алла?» — спросил первый. Его голос звучал успокаивающе, будто отец объяснял несмышленой дочке, что лазать по крышам опасно. Он выглядел старше своего друга. В руке он сжимал банку ягуара. Алла обратила внимание на его покрасневшее лицо и налитые кровью глаза.
«Да», — тихим голосом ответила Алла.
«Дайте нам пройти», — вмешалась Лена. Она старалась говорить уверенно, но внутри у нее что-то сжалось при виде этого парня. Похоже, он пьяный. Что ему надо?
«Заткнись, соска», — рявкнул подросток и, качнувшись, сделал шаг вперед. Алла внимательно смотрела на него. «Ты с моей сестрой училась?» Икнув, спросил он.
«Кто твоя сестра?» Ровно спросила Алла.
Совершенно не кстати, Лена обратила внимание, что с румяными щеками и выбивающимися из-под шапочки белокурыми локонами ее подруга была божественно прекрасна.
«Ира! Ирочка!» — визгливо крикнул парень. «Ты, маленькая сука, знаешь, что вчера мы похоронили ее?»
«Мне жаль», — только и промолвила Алла. «Это правда».
«Честно?» — истерично хохотнул Петр.
«Ей отрезали ногу, дура. Ее убили. Понимаешь ты своей тупой башкой?»
«Я тебя не обзывала. Дай нам пройти», — потребовала Алла.
Но подросток грубо толкнул девочку, так что она с трудом удержалась на ногах.
«Это все из-за тебя», — скрипнул зубами он. «На кой хрен ты стала с ней ругаться? Если бы не ты,
Ира не пошла бы на улицу, где был этот маньяк. Она ушла бы вместе с вами на елку, и ничего бы не случилось.
«Я ни в чем не виновата. Дай пройти», — потребовала Алла, и в ее голосе зазвенел металл.
Она подтолкнула Лену. «Беги в школу и зови учительницу». Лена переводила растерянный взгляд с нетрезвых подростков на подругу, не зная, что предпринять.
«Ира говорила, что из-за тебя у нее не было подружек», — сказал Петр, недобро ухмыляясь. «Я хочу, чтобы ты поняла, что это такое умереть в 8 лет, что это такое, когда тебе отпиливает ногу сумасшедший ублюдок. Иди сюда!» Он шагнул вперед, подойдя вплотную к Алле и занес руку для удара.